Начнем сегодня книгу от Марка, вторую книгу в Новом Завете. Дочитали в прошлый раз книгу от Матфея, как-то внезапно для меня она закончилась. В последней главе мы прочитали, что в пятницу Иисуса похоронили в гробнице, высеченной в скале. И в субботу евреи поставили там охрану, приложили к камню гробницы печать, чтобы ученики Иисуса не украли его и не сказали, что воскрес. А в воскресенье пошли к гробнице две женщины из окружения Иисуса и увидели, что ангел Господень отвалил камень и сидел на нем. И он сказал им, что Иисус воскрес. Говорит им: «Знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Пойдите, скажите ученикам, что он воскрес и ожидает их в Галилее». Они сейчас находятся в области Иудеи. А ангел говорит, чтобы ученики шли в Галилею, в другую область Израиля, и что Иисус их встречает там. И женщины пошли рассказать ученикам, и вдруг сам Иисус встретил их. Написано, когда же шли они возвестить ученикам его, вот Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они ухватились за ноги его и поклонились ему. И с одной стороны, можно было бы понять, что если тела Иисуса в гробнице нет, и он воскрес, и можно было ухватиться за ноги его, тогда, наверное, логично, что ангел камень от гробницы отвалил. Но при этом, если Иисус уже ушел в Галилею, в другую область Израиля, то как он вдруг встретил этих женщин тут, в Иудее? Если он был здесь, то почему просто не пошел здесь сам к ученикам? Зачем надо было через женщин передавать, чтобы ученики шли в Галилею? Я даже предположил, что учеников он отправляет в Галилею потому, чтобы те евреи, которые Иисуса распяли, не распяли бы сейчас и учеников. Но ведь если Иисус еще там, если он встретил там этих женщин, если он физически воскрес, то почему он не показал себя в городе, например, почему не показал себя тем евреям, которые не верили в него? Ведь они говорили, мол, пусть сойдет с креста и уверуем в него. Или, может быть, потому что они бы и в это тоже не поверили. Вполне возможно. Потому что и так знамений, чтобы поверить, было достаточно. Но есть еще вот какой вопрос. Написано, что в воскресенье утром женщины пошли посмотреть гроб, и вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень отвалил камень и сидел на нем. И стражники, устрашившись его, оцепенели. Я так понимаю, что это произошло утром, когда женщины к гробу шли. Это значит, что если бы Иисус именно физически нуждался, чтобы камень гробницы открылся и он вышел, то он бы не успел еще оттуда далеко уйти. Ведь просто, например, когда евреи распяли его и смеялись, мол, Спаситель, спаси себя самого. Мы говорили, что Иисус не летал, не телепортировался. Он ходил ногами из города в город, плавал на лодках и ездил на осле. Правда, мы знаем, что он пошел ногами по воде, например. Но, тем не менее, все равно, как мы помним, вода — это материя, воздух — это материя, тело — это материя и так далее. И распяли тело, материальное, физическое. Если бы оно воскресло именно физическое, тогда оно, наверное, не могло бы вот так телепортироваться, как и до этого не могло. Тогда ему действительно нужно было бы от гробницы камень отвалить и так далее. Но при этом ангел говорит, что его нет здесь. Скажите ученикам, что он в Галилее. А как бы он вдруг так быстро там оказался, если камень отвалили вот только что? И если он уже там, тогда как бы вдруг он встретил женщин сначала здесь? И можно было бы представить, например, что гроб открылся, он вышел. Женщины прибежали, ангел говорит, он ушел в Галилею. Они побежали говорить ученикам и встретили его, может быть. Но в других книгах дальше, например, будет написано, как Иисус явился ученикам посреди комнаты, когда они сидели за запертыми дверьми. Это будет написано в книге от Иоанна в 20 главе. Или другое место, например, как Иисус сидел с ними в комнате, но они не узнавали его. А потом он преломил хлеб, и они узнали его, но он стал невидим для них. Это будет написано в книге от Луки в 24 главе. Мы еще этого не читали. Там тоже есть чем поразбираться, потому что там написано, что они думали, что видят призрака. А Иисус сказал, что дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. И сидел, ел с ними рыбу и мед. Да непонятно просто, если Иисус так перемещался сквозь стены и пространство, то зачем надо было камень от гробницы открывать, я не понимаю. Вот если бы там остался камень на месте, осталась бы печать на месте, охранники бы все это время это место стерегли. И вдруг бы Иисус явился воскресший, и евреи сами бы пошли, открыли гроб и увидели, что его там нет. То это было бы логичнее для евреев, которые в Иисуса не верили, которые его распяли и эту гробницу запечатали. А так получается, что стражники рассказали евреям об ангеле, который отвалил камень, а евреи стражникам дали денег, чтобы они сказали, что это ученики Иисуса украли его, пока те спали. И теперь среди евреев официальная версия такая. Но опять же, я не священник и не религиовед. Я говорю только, как я это понимаю, и по сути это просто мысли вслух. Может быть, я просто еще чего-то не знаю, и если я пойму это как-то по-другому, то я обязательно скажу. И, кстати, например, вот тот же момент мы прочитали полностью Евангелие от Матфея. Мы дочитали книгу до конца. А вопрос о том, что делал Иисус после воскресения, остался. Потому что тут сказано, что Иисус встретил учеников и сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы. И вот я с вами во все дни до скончания века». То есть я, например, понимаю это так, что Иисус, видимо, достиг высшего духовного состояния. И потому и говорит ученикам, что «дана мне власть». Иначе бы она у него и до этого была. То есть он чего-то достиг, я так понимаю. И тут, например, не сказано, что Иисус вознесся. Я нашел, что об этом будет сказано, например, в книге от Луки, что Иисус стал отдаляться от них и возноситься на небо. И вот только там мы бы могли понять, что Иисус, оказывается, после воскресения явился, а потом вознесся. В общем, вопросов остается много. Потому что если он вознесся, то вот он у нас, получается, и полетел. Только непонятно куда. Подводить какие-то итоги по книге от Матфея я, наверное, не буду. Давай просто дальше читать, начнем теперь книгу от Марка. Мы уже понимаем, например, что в списке 12 учеников Марка нет. Это был апостол от 70. Можно, кстати, посмотреть вообще подробнее, что значит апостол от 70. Апостолы от 70. Последователи Иисуса Христа, проповедовавшие его учение в первом веке, кроме 12 апостолов и апостола Павла. То есть еще 70 человек, помимо 12 учеников и апостола Павла, который не был ни от 12, ни от 70. В Евангелии от Луки сообщается об избрании Иисусом Христом 70 учеников дополнительно к 12. После сего избрал Господь и других 70 и послал их по два пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти. И сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Интересно. Книга от Луки, глава 10. Мы читали об этом в книге от Матфея, и там была речь только о 12 учениках. Сейчас найду. В 9 главе в книге от Матфея. Стих 37. «Тогда говорит ученикам своим: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». И дальше в 10 главе. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Яков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей, мытарь, Яков Алфеев и Левий, прозванный Фадеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который предал его. Сих 12 послал Иисус, и так далее. Ну да ладно. Это еще будет только в книге от Луки. А мы вот начали книгу от Марка. Давай еще раз посмотрим, что там говорится про Марка. Я напишу в поиск. Евангелист Марк. Святой апостол и евангелист Марк. Согласно христианской традиции, один из четверых евангелистов, автор Евангелия от Марка. Вот мы только что перечислили учеников, прочитали, и там в списке этих учеников Марка нет. И тут и написано «апостол от 70, племянник апостола Варнавы, называемый также Иоанн Марк». И ссылка на книгу «Деяния апостолов», главу 12. Можно нажать и посмотреть. Тогда Петр, придя в себя и осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собирались и молились. Дальше. Еще юношей примкнул к общине последователей Иисуса Христа, став учеником апостола Петра. В первом послании Петра он упомянут как Марк, сын мой. Напомню на всякий случай, что Петр — это ближайший ученик Иисуса. И в Новом Завете есть книга «Послание Петра». И вот, получается, в 5 главе, в 13 стихе тут написано: «Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне, и Марк, сын мой». Так, дальше. Упомянут и в посланиях апостола Павла. В послании к Колоссянам, или к Колоссянам, написано: «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы». И в послании к Филимону написано: «Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса, Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои». Интересно. Это послание апостола Павла. И мы находили раньше, что Лука был помощником апостола Павла. Тут вот в посланиях у Павла и некий Марк упомянут. Правда, вообще, конечно, не факт, что везде тут упомянут именно этот Марк. Может быть, какой-нибудь другой, я не знаю. Дальше. Как говорит церковное предание, в ночь взятия Христа апостол Марк следовал за ним, завернувшись в плащ, и убежал от схвативших его воинов. И тут есть ссылка на книгу от Марка, главу 14. Давай забежим вперед, посмотрим. Стих 51. «Один юноша, завернувшись по ногому телу в покрывало, следовал за ним. И воины схватили его, но он, оставив покрывало ногой, убежал от них». Очень странно. Потому что мы читали этот же момент в книге от Матфея, и там тоже было написано, что это был некий юноша. Но не сказано, что это был Марк. Я подумал, что, может быть, в книге от Марка сказано, что это был он. Но нет, в книге у Марка точно так же сказано, что это был один юноша. Почему по преданию этим юношей был Марк, непонятно. Мы говорили, что есть священное писание, а есть церковное предание. Церковное предание включает в себя много других книг и записей, помимо Библии. Может быть, где-то там это было написано, я не знаю. Дальше. «Посетил апостола Павла в Риме, когда он находился в узах. По преданию, здесь апостол Марк написал Евангелие для уверовавших язычников. Древние церковные писатели свидетельствуют, что Евангелие от Марка является краткой записью проповедей и рассказов апостола Петра. Интересно. Евангелие от Марка по всем признакам было предназначено для христиан из язычников, и особенно для римских христиан. Как это видно из отсутствия ссылок на Ветхий Завет и вообще таких мест, которые были бы особенно интересны для евреев, например, столь любимых иудеями генеалогий, указаний на закон Моисеев и прочее. Напротив, в Евангелии от Марка много таких пояснений, которые были для иудеев совершенно излишни, но необходимы для язычников. Например, замечание об обычае евреев умывать руки перед едой. Интересно. То есть иудей — это как бы коренной еврей, а язычник — это как бы не еврей, другой народ нееврейской веры. И тут сказано, что книга от Марка написана как раз понятным для неевреев языком. Не ссылается особо на еврейскую Библию, на то, что у нас называется Ветхий Завет. Комментирует какие-то еврейские традиции, например, обычай умывать руки перед едой. Это интересно. Потому что мы, например, читали в книге от Матфея, как евреи обвиняли Иисуса, что его ученики нарушают предание, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Дальше местом написания Евангелия считается Александрия или Рим, чем и объясняются нередко употребляемые в нем латинские слова. Например, легион или еще какое-то. Не знаю. Ну и хорошо. Так. Вот еще нашел. В 15 главе первого послания к Коринфянам апостол Павел свидетельствует о том, что ко времени крестной смерти Спасителя и его воскресение из мертвых, за ним следовало порядка 500 учеников, так как по воскресении он, и цитируется, явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых. Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 6. Это тоже книга в Новом Завете. Послание Павла к церкви в городе Коринф. Послание к Коринфянам. И в 15 главе Павел говорит, что Иисус явился более нежели 500 братьям в одно время. И опять же, я думаю, что это было нечто большее, чем просто физическое воскресение. Тем более, мы читали, как сам Иисус говорил, что в воскресении пребывают как ангелы. И ангел, например, который отвалил камень, он же тоже как-то там явился. И как-то ведь камень отвалил. В 5-6 веках святыми отцами из этих первых 500 учеников и проповедников христианства был составлен список новых 70 апостолов. В разных источниках их 72-73. В открытой православной энциклопедии «Древо» помещен список апостолов от 70, содержащий 73 имени. Кстати, «Древо» — хороший ресурс, я на него наткнулся как раз пару недель назад, когда разбирался про женщину креста. На схеме, вот которую я нарисовал в прошлом выпуске, есть, например, Иуст, Варсава. Мы про них не говорили. Это я как раз на сайте «Древа» находил, когда пытался найти, кто такой Иосий, брат Иисуса. Я их там зарисовал, но уже не стал про это говорить. Я думаю, просто что пока рано. Надо будет в будущем к этому вопросу вернуться. Сейчас давай начнем читать книгу от Марка. Глава 1, стих 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков. «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Я на секунду подумал, ну здрасте, не ссылается на Ветхий Завет. С первых же строк ссылается. Но смотрю, он сразу следом действительно понятно объяснил, что, мол, начинается все с того, что явился некий Иоанн, крестя в пустыне. Как и предсказано об этом в Ветхом Завете словами. Голос вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези ему. А также другое место приводит, что вот я посылаю ангела моего, который приготовит путь твой пред тобою. И мы читали до этого в книге от Матфея, что пришел Иоанн Креститель, проповедуя в пустыне Иудейской, крестя в реке Иордан. То есть река Иордан — это главная река в Израиле, а Иудея — это столичная область в Израиле. И, допустим, в России есть Московская область со столицей Москва. И в Иудее находилась столица Израиля, Иерусалим. И вот и написано, что явился Иоанн, проповедуя крещение покаяния. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него в реке Иордане. Напомню только, что покаяние — это как духовное таинство, которое должно сопровождаться пересмотром своих взглядов и системы ценностей. Можно попробовать посмотреть еще раз. Напишу в поиск. Покаяние. Этимология. То есть происхождение слова. Историко-этимологический словарь современного русского языка показывает, что слово «покаяние» восходит к праславянскому глаголу «каять» — «наказывать». В возвратной форме «каяться», то есть «наказывать себя». Таким образом, первоначально в слове «покаяние» формируется языческий, дохристианский смысл, связанный с идеей осознания своей вины. Интересно. Потому что я знаю, что окончание «ся» — это сокращение от слова «себя». Например, «радоваться», то есть «радовать себя». Или «обижаться», то есть «обижать себя». А тут получается «каяться», то есть «каять себя». Но тут очень интересно, ведь, допустим, если «обижаться» значит «обижать себя», понятно ведь, что обидчик-то был кто-то другой. Другое дело, что обидеться или нет — это именно что и есть твое собственное решение. «Обидеться». Обидеть себя, то есть сделать себя обиженным. Ведь это твое внутреннее состояние. Другие снаружи могут на это как-то пытаться воздействовать, но только ты его можешь поменять. Ведь если бы тебя пытались обидеть, а ты бы не обижался, то ты бы и не обиделся. И, видимо, точно в таком же смысле каяться — это как бы каять себя. Тут сказано как бы наказывать себя, но вообще слово «каять» вроде значит осуждать. То есть осуждать себя, или ругать себя, или упрекать себя. А ведь это, кстати, очень важный момент того, что если человек сделал что-то плохое, то он, как правило, считает, что он тут и не виноват, что это кто-то другой виноват. То есть он обвиняет другого. И он не сможет от этого чувства собственной вины избавиться, потому что он обвиняет другого. А тут получается, как тут написано, таким образом, первоначально в слове «покаяние» формируется смысл, связанный с идеей осознания своей вины. Или вот еще «покаяние» в христианстве. «Покаяние» от древнегреческого «сожаление». О свершившемся. Буквально изменение мыслей. От двух слов одно изменение, перемена. И другое мысль, ум, разум. Мнение, образ мыслей. Потрясающе. И тут написано, явился Иоанн, проповедуя крещение покаяния, для прощения грехов. И выходили к нему евреи и крестились от него в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Потрясающе. И что значит исповедать? Это от слова ведать, то есть знать. А испо — это как бы изнутри. То есть ведать изнутри, знать изнутри. Получается, что они изнутри стали знать свои грехи. И это, написано, было покаянием для прощения грехов. Удивительно. Не для наказания за грехи, а для прощения. Но только надо понимать, что Иоанн Креститель — это не полиция. Наказывать не было его службой. Ему, как святому, было на чужие грехи глубоко без разницы. Наоборот, он их, видимо, если и выслушивал, то они через него выходили и в нем не задерживались. Что называется, отпускал грехи. Видимо, был в этом какой-то процесс, который сопровождался окунанием человека в воду, может быть, как омовение, если я правильно понимаю. Но я не священник и не богослов, ты можешь просто слушать, как я разбираюсь для себя. И, кстати, само слово «грех» проще понять, как слово «погрешность». А погрешность — это отклонение от правильного. То есть грех — это то, что сам человек внутри себя считает неправильным, за что он чувствует вину, из-за чего он чувствует себя хуже. Даже если он сам так и не думает, даже если он сам так не считает. А еще, кстати, вот написано, что Иоанн проповедовал покаяние для прощения грехов. Напомню, что проповедовать тоже от слова «ведать», то есть «знать». Мы сегодня можем сказать, например, «поведай мне свою тайну». То есть поведать — это дать знать. А проповедать — это значит распространять какое-то знание, я так понимаю. Приставка «про» означает активное действие. Например, как есть слово «активность», а есть слово «проактивность». И Иоанн, получается, вел активность по распространению знания, проповедовал. И проповедовал покаяние во оставление грехов. Как и было предсказано в Ветхом Завете, «глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямыми, сделайте стези ему». Стезя — это тоже как путь, но также в значении «жизненный путь», «направление деятельности». И получается, Иоанн проповедует покаяние во оставление грехов, чтобы люди приготовили путь Господу прямыми, сделали стези ему. То есть он готовил людей, можно сказать, принимать Христа. Готовил людей уже пересмотреть свои ценности в сторону духовного развития. Чтобы жизненный путь Христа и направление его деятельности прошло прямо. Говорит, прямыми сделайте стези ему. Приготовьте путь. И интересно написано первая строка. Начало Евангелия Иисуса Христа. А Евангелие — это греческое слово. Означает «благая весть». А весть — это сообщение, то есть передача сведений. И если написано, что это Евангелие Иисуса Христа, то это интересно, ведь это значит, что это просто передача сведений, которые сообщил Иисус, включая его историю и его дела, если я правильно понимаю. Или, может быть, здесь имеется в виду, что как бы начало деятельности Иисуса Христа, начало его проповеди, может быть, и так. Но точно любопытно, что Марк не говорит «начало Евангелия от Марка». Говорит «начало Евангелия Иисуса Христа». И, кстати, слово «весть» — это ведь тоже от слова «ведать». Есть такая фраза, например, мол, «не весть что», да, то есть «неизвестно что». Еще раз, «начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. Продолжим в следующий раз. Сохрани себе этот подкаст «Новый Завет» для пытливых. И помните, что тьма — это просто отсутствие света. И работает она только на то, чтобы вы в себе решили источник света притушить. И получается, нужно лишь только не тухнуть. Бог любит вас.